è delle cose.
Здравствуйте, спасибо, что включили «Что случилось?». Это выходящий по будням подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин и имя собеседника Михаил Климарев. Это исполнительный директор Общества защиты интернета. Привет!
Привет! Привет!
Мы с тобой тут, чтобы обсудить последние новости, связанные с блокировкой интернета в России. И я бы сказал, в очередной раз замерить, насколько все стало хуже, чтобы, во-первых, чрезмерно не волноваться тем, кто склонен к волнению, а с другой стороны, чтобы чрезмерно не расслабляться. Это для тех, у кого есть такой соблазн. Новости, о которых я говорю, последние новости. В общем-то, главных две. Во-первых, первое сообщение. Многодневные блокировки мессенджеров WhatsApp, Telegram и Viber в Якутии. До этого аналогичное происходило в Башкортостане. А вторая новость — это отключение мобильного интернета на северо-западе России по ночам. Я бы сперва поговорил про Якутию. Они пишут, что это практика ограничений, как и в Башкирии, на случай протестов. А они как раз там и там были. В Башкортостане в январе 2024-го волнения были из-за приговора Фаилю Алсынову, башкирскому националисту, активному участнику и организатору протестов в связи с Шиханом Куштау, экологических протестов. В Якутии дело в убийстве местного жителя, подозреваемый гражданин Таджикистана. Ну и, в общем, собрались люди. И убийство стало больше, чем убийством, да, там есть вот этот мотив межнационального конфликта. Все так? Ты тоже смотришь на отключение мессенджеров, на их блокировку, как на попытку охладить протесты?
Ну, я более того, я бы еще в эту же линейку, в этот же таймлайн бы поставил еще события в Дагестане, когда еврейские погромы были. Там же было ровно то же самое. То есть сейчас у властей прямо выраженная политика, такая стратегия, я бы даже сказал, в любой непонятной ситуации блокируй мессенджеры. В принципе, их тоже можно понять, почему так происходит, потому что считается, что вот протестующие или там кто там, погромщики какие-то между собой договариваются в мессенджерах, и если их заблокировать, то они не смогут это делать. Ну и вроде вот эти все протесты станут вроде не так эффективные, не так удобные. На самом деле, конечно, нет, потому что если, ну, там действительно какие-то злодеи задумают нехорошее, да, то вот последнее, чем они будут пользоваться, это WhatsApp. Ну, есть куча всяких мессенджеров, о которых Роскомнадзор даже не знает. Эти мессенджеры там есть в открытых источниках, с открытым исходным кодом, где там можно поменять, развернуть свой сервер, что-то изменить, что-то добавить, что-то убавить, и можно пользоваться ими. В конце концов, есть средства обхода блокировок, всевозможные VPN, которые у террористов есть точно так же и более чем у обычных граждан. Поэтому стратегия по блокировке мессенджеров, она с одной стороны понятная, а с другой стороны она такая же глупая и тупая, как и прикладывание подорожника, да, к руке, да, когда болит нога.
Ну, тупая не тупая, но якутский мороз и невозможность в привычном тебе мессенджере, особенно если ты человек неискушенный, сколько-то не интересующийся тем, как связываться с другими людьми, а другие люди тоже должны быть в этом мессенджере, да, если вы перешли на какой-то другой. Это вполне себе, наверное, рабочая схема для того, чтобы переждать, взять паузу и чуть снизить градус. Действительно мешает самоорганизации в любом случае. Ты сказал VPN поставить, установить, ну, как минимум, сигнал, самый популярный, да, из не вот этой большой тройки. Какой-то еще мессенджер, буду рад, если ты посоветуешь конкретные названия, упомянешь. И скажи еще, пожалуйста, если вот хочу с гражданами, не могу общаться своего региона в такой ситуации, стоит ли мне заходить, например, в мессенджер ВКонтакте? Потому что ВКонтакте, в том числе, мессенджеры, вроде как внутренние переписки, лично у меня не вызывают никакого доверия. Ну, в смысле, это компания, которая является, по сути, частью российского государства сейчас и предельно плотно сотрудничает с правоохранительными органами, со спецслужбами.
Действительно, использовать ВКонтакте для каких-то вот таких коммуникаций, это нужно быть очень смелым человеком. Вот буквально вчерашняя новость, которая меня на самом деле поразила буквально до глубины души, 72-летнюю женщину где-то в каком-то регионе осудили на 5,5 лет за репосты в ВКонтакте. Ну а если уж вы будете там переписываться и рассказывать, там, пойдемте на площадь и там будем бить ментов, то ну вам там просто срок-то гарантирован просто. Ну, то есть это все читается, все не просто читается, оно записывается. И в случае необходимости оно не просто записывается, оно по нему еще организован поиск, какой-то мониторинг на определенные слова. Потому что, поверьте, вас там найдут. Вашу переписку вскроют, поскольку вы регистрировались, указывали там номер телефона, по этому номеру телефона, скорее, вас всего и найдут. Короче, ну, ВКонтакте использовать ни в коем случае нельзя. Что касается каких-то мессенджеров, которые можно использовать для вот таких вот коммуникаций, компания, в которой я работал, делала мессенджер NewNode, называется он, по-моему, он сейчас перерабатывается, и там будет новая скорая версия, правда, мы это очень давно уже ждем. Он потенциально способен работать даже без интернета, то есть он передает по Bluetooth и Wi-Fi другим пользователям с таким же мессенджером ваше сообщение, то есть там в каких-то закрытых группах, да, локальных группах, вот хорошее слово, в локальных группах можно переписываться, даже если интернет отключат. Это пока очень экспериментальная штука, поэтому надеяться не надо, но можно потестировать. Дальше есть абсолютно защищенный в том смысле, что там нет никаких регистраций, вообще ничего нет, и имя вы даже себе там не сможете выбрать, но вы сможете договориться о переписке, если вы одновременно поставили такой, есть проект SimpleX. Есть прекрасный мессенджер Delta Chat, который работает как электронная почта. Его очень трудно будет блокировать. Если заблокировать Delta Chat, то придется заблокировать вообще всю электронную почту, что тоже не очень хорошо. Ну, естественно, сигнал и так далее. Ну, в любом случае, каждый инструмент нужен для определенных задач. И вам я все-таки советовал бы вначале разобраться, как это работает. Тем более, если вы действительно хотите там на площадь выходить. Не нужно там просто брать какой-то инструмент, берите не на слово, почитайте в интернете довольно много материалов. Ну, это вот не цель, по крайней мере, нашего разговора.
Я хотел у тебя уточнить еще про то, что именно блокируется. Ну, то есть я понимаю, что технические подробности во всех тонкостях, наверное, проблематичны, особенно на слух для многих будет воспринимать. Но как устроена технология блокировок в некоторых регионах мессенджеров? И ты уже упоминал про то, как в предыдущие разы власти этим занимались. Мы, когда говорим о блокировках мессенджеров, мы подразумеваем, что пока они могут чисто технически это делать только в регионах или на уровне всей страны, тоже никаких технических препятствий нет для того, чтобы отключить мессенджеры.
После того, как был придуман, принят и потом реализован так называемый закон о суверенном интернете, это 90 ФЗ, с тех пор, это, по-моему, был 20-й год еще, по-моему, до ковида, с тех пор там прошло много времени, и они действительно построили систему, они, это имею в виду власти, построили действительно систему, с помощью которой, в принципе, можно, наверное, управлять интернетом в России, в том числе и отключить его как бы совсем от внешнего интернета. Другое дело, что это там на экономику будет отражаться, но это отдельная история, может быть, сейчас тоже расскажу об этом подробнее. В общем, как это работает? Есть такие приборы, они в российской терминологии называются ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. По сути дела, это такие специальные сервера, которые вставляются в разрыв кабеля между оператором связи и всем большим интернетом. То есть, если оператор связи обращается к другому оператору связи, то весь трафик, все пакеты, которые передают и принимают пользователи по интернету, они проходят через это устройство. Это устройство, его еще называют DPI, Deep Packet Inspection, глубокая проверка пакетов. Что он делает? Он берет каждый пакет, который летит, заглядывает в него внутрь, сравнивает его с какими-то там своими паттернами, которые заранее были запрограммированы. Заранее запрограммированы, это важно сейчас, тоже объясню почему. И принимает по ним решение. Само собой, такая система довольно сильно влияет на скорость передачи. Ну, то есть, условно, вот у вас, представьте себе, была дорога, да, по которой едут грузовики. Если грузовики просто едут, они едут там с какой скоростью? 90 км в час, ну, условно. Но если перед ними встает какая-то таможня, которая начинает их проверять, то скорость передвижения грузовиков по этим магистралям снижается. То есть, они медленнее бегут. Собственно, вот это и делает ТСПУ. То есть она снижает скорость передачи данных. То есть даже если вы никакой запрещенной информации не обращаетесь, вы все равно наверняка уже заметили, что в последние годы интернет в России становится все медленнее и медленнее. Там есть много факторов, почему так происходит, но ТСПУ – это один из главных. Так вот, когда они проверяют эти пакетики, они могут там придумать какие-то правила. Например, этот пакетик относится или там летит, например, в сторону WhatsApp. И его блокируют, этот пакет все, и сообщение никуда не доходит. То есть, ну, так, на очень обывательском уровне я попытался это все объяснить. Проблема в том, что это оборудование достаточно дорогое. На сегодняшний день Российская Федерация тратит порядка 100 миллионов долларов в год только на закупку оборудования. Эту цифру мы знаем из утечек, которые случились в Государственном радиочастотном центре. Это вот как раз организация, которая занимается установкой и обслуживанием вот этих самых ТСПУ в том числе. Ну, и там бюджеты мы посмотрели, просто эти бюджеты, и примерно знаем, сколько денег они тратят. Вот это приличная сумма. Тем более, что сейчас еще подорожает это оборудование. Я думаю, они будут просто тратить больше действительно денег на это, на все. Так вот, на каждый оператор связи поставить такое оборудование просто затруднительно, просто денег нет. Тем более, что операторы там есть очень маленькие, а оборудование очень дорогое. Поэтому, как правило, вот эти ТСПУ ставят на таких, на больших узлах, которые, ну, как бы, там, собираются, понятно, где в больших городах, где-то в регионах. Ну, например, когда блокировали Telegram и WhatsApp в Дагестане, мы заметили, что в том числе, не на всех операторах, но тем не менее, блокировки затронули в том числе Ростовскую область и другие регионы юга России. То есть мы предполагаем, что вот этот ТСПУ, управление, из которого происходит, он стоит где-то в Ростовской области.
Если я не ошибаюсь, то якутский случай повлиял на...
Да, на Хабаровск повлиял, на Сахалин повлиял, мы там тоже, ну, видели это все. То есть он повлиял вот на Дальнем Востоке. И, скорее всего, ну и мы, кстати, знаем, да, что этот узел, опять же, из этих утечек, что действительно в Хабаровске строили вот такой большой узел. Ну и, соответственно, если в каких-то других регионах, ну там Уфа, он довольно самодостаточный регион сам по себе, там много операторов связи, поэтому там был свой, там не было, есть свой ТСПУ, там, по-моему, Уфанет, большой региональный оператор, который там большую долю рынка имеет. Поэтому, да, могут блокировать интернет вот такими кустами. Понятно, что нельзя будет заблокировать, там, не знаю, в каком-нибудь небольшом городе, там, типа, не знаю, Комсомольск, только Комсомольск на Амуре. Там будет очень тяжело это сделать, вот такие точечные блокировки. Зато в таком городе можно будет отключить интернет, в случае чего, просто целиком и полностью.
Всю страну можно отключить, и VPN работает, потому что эта коробочка ТСПУ различает. Вот этот трафик условно ватсаповский, его блокируем, а когда через VPN, она не понимает, что это связь через мессенджер.
Да, именно так и обходит блокировки VPN, потому что он подключается к какому-то серверу, который, ну, не входит ни в какие списки, ни в какие листы. Роскомнадзор о нем ничего не знает, а весь трафик между вами, вашим устройством и сервером VPN, он зашифрован. Ну и да, и получается, ТСПУ просто ничего не видит. Для него это, ну, просто набор данных. Хотя и там тоже есть возможность заблокировать именно по протоколу. Это тоже сейчас делается. Блокируются протоколы такого широкого назначения. Это WireGuard, OpenVPN, IPsec. Там много-много всяких разных разновидностей. Ну, вот блокируют вот такие наиболее употребимые VPN-протоколы. При этом существуют протоколы, которые это тоже обходят, о которых DPI тоже там мало чего знает.
Про всю страну. Можно ли отключить во всей стране разом?
Вопрос очень интересный. Мы видели, по крайней мере, там, за последние несколько лет, два случая, когда целую страну пытались отключить от интернета. Это в 22-м году, в начале 22-го года, это Казахстан, и в 20-м году это Беларусь. В обоих случаях, ну, почти удалось. Вот, особенно Казахстан, а Беларуси удалось, но, ну, как бы, но не до конца. Там все равно какие-то каналы были. Все зависит от географии, как оказалось, как выяснилось, зависит от географии и от развитости рынка услуг связи. Россия слишком огромная страна, достаточно посмотреть на карту, и мы увидим, что там очень много сухопутных границ, через которых там пробросить кабель, ну, не составляет никакого труда. Сколько кабелей закопано сейчас из России в другие стороны, просто никто не знает, в том числе Роскомнадзор. Там пытаются, есть попытки их как-то учесть и так далее, но я боюсь, что эти карты все неправильные, потому что там, когда они строились, там не было вопросов о том, чтобы там их все взять на учет, вот, ну и тем более, как бы операторам это не нужно было. Ну, просто прокопали и прокопали, все работает, и не трогайте. А потом сдавать это все Роскомнадзору, чтобы платить какие-то там налоги, или что вас там отключили, или что там еще что-то сделали, тоже никому не хочется, поэтому это все как-то, наверное, в воздухе повисло. Но неважно. Важно то, что, скорее всего, конечно же, большинству населения вот в случае полного отключения интернета придется худо. Потому что, ну, действительно, все перестанет работать. Тот самый привычный мир, к которому мы все привыкли, когда там легко заказать такси, какой-то товар домой, подключиться к какому-то там стриминг-сервису или еще что-то такое. Ну, просто сейчас это как бы, ну, норма жизни, да? То, конечно, все вот эти возможности в случае отключения интернета пропадут. При этом все, кому нужно организовать связь, там в том числе какие-то зловредные элементы, они все эту, конечно, связь получат. Потому что, ну, невозможно просто перекрыть наглухо все вот эти границы. Плюсом ко всему и спутниковый интернет, который трудно и невозможно буквально ни заблокировать, ни заглушить. Это показывает буквально боевые действия в Украине. Это тоже как бы сыграет свою роль большую.
Если говорить еще раз о цели, когда ты смотришь на регионы, ну и в этом году, и в прошлом году на практику блокировки там отдельных сервисов или интернета в целом, ты полагаешь, что это в первую очередь для того, чтобы помешать координации до стадии заблокировать интернет, чтобы информация оттуда не распространялась, мы еще не дошли, потому что это на самом деле самая ужасная вещь. Мы, по-моему, с тобой как-то говорили, что нет ничего хуже, когда в какой-то стране мира выключается интернет, и мы не можем получать оттуда информацию. Значит, что на месте можно творить что угодно. Ну и, собственно, там творятся всякие ужасы.
Да, действительно, если мы увидим, что Россия полностью погасла вот на этой интернет-карте, ну это значит, что в России уже происходят какие-то абсолютно страшные вещи, потому что иначе зачем? То, что сейчас ситуация, которая держится до сих пор, там не отключен какой-то там, не знаю, тот же Google, тот же YouTube, по моему глубокому убеждению, это связано с экономикой. Дело в том, что, ну, опять же, повторюсь, мы сейчас очень сильно интегрированы в мировое сообщество через интернет, в мировой экономический вот этот обмен. Россия очень сильно интегрирована. Если отключить Россию от интернета, экономике России, прежде всего, экономике России будет нанесен колоссальный удар. В общем-то, сейчас Роскомнадзор находится в таком очень неприятном положении, невозможном. Что бы он ни сделал, он сделает только хуже, причем самим себе. Если они заблокируют доступ к большому интернету, жизнь в России станет хуже, экономика ухудшится, и Россия сможет производить меньше ракет, условно. Танков, ракет, вот этого всего. Если блокировки, ну, не делать такие жесткие, тогда в Россию будет попадать вся свободная информация и вся правда о том, что происходит в мире во всем. Невозможно одно от другого отличить. Вы либо можете либо отключить совсем страну, тогда вы отключаете экономику, либо вы остаетесь интегрированы, тогда вы получаете прозрачность информационного поля.
Если пытаться не то что в Кассандру играть, но анализировать имеющийся опыт и вот по такой инерционной модели строить прогноз на будущее, мы в ближайшие месяцы, когда будем видеть какие-либо протесты в регионах России, мы, скорее всего, будем наблюдать и отключение мессенджеров, возможно, интернета в регионе или нескольких.
Ну да, то есть один раз это... Ну, какая-то случайность, два совпадения, три — это система. Вот три раза мы уже прошли. Ну, то есть, еще раз напомню, был Дагестан, отключали мессенджеры, была Башкирия, отключали мессенджеры, была Якутия, отключали мессенджеры. Действительно, это тренд. Как только блокируют какой-то мессенджер, мы будем понимать, что в конкретном регионе происходит что-то нехорошее. При том, при всем, что, опять же, повторюсь, есть куча других способов для того, чтобы эти все блокировки обходить. Просто поставьте себе VPN, и вы забудете про все эти блокировки. Я думаю, что да, это будет продолжаться, вот, не знаю насчет там какой-то социально-экономической вот этой напряженности в обществе, я тут не самый большой специалист, это у кого-то другого спрашивайте, но тем не менее видно, да, что таких вот, особенно в национальных республиках, вот таких вот выступлений все больше и больше, ну и, видимо, скорее всего, будут все больше, все чаще и чаще отключать мессенджеры.
Ты вспоминал Казахстан и Беларусь. Я помню эти дни, когда там интернет довольно сильно ограничивался, и люди вот на бытовом уровне жаловались: ой, а у нас наличных-то нет, мы продукты купить не можем, да, оказывается, без интернета. Настолько это необходимая сейчас вещь, как электричество или водопровод в современном мире. Можешь ли ты представить в России, что есть какие-то, ну, неприкасаемые регионы? Не потому что власти особенно будет жалко подержать вас немножко голодными, или потому что недополучат налогов, что какие-то компании понесут убытки, а потому что они сами не смогут функционировать и сами потеряют в маневренности и в возможностях коммуникации. Вот, например, происходят протесты, аналогичные тем, которые были после возвращения Навального в Москву. В Москве могут отключить интернет, или это самим же представителям власти, инфраструктуре государственной будет настолько невыгодно будет работать против нее, она сама ослепнет, что нет, тут рубильник никто не дернет.
Это правда, когда отключают интернет, в том числе через интернет и осуществляется все управление государственным управлением, государственное муниципальное управление. Все банки работают, опять же, через тот же интернет. Документооборот, они там обмениваются вот этими всеми бумагами, которые там нужны. Все это сделано через интернет. Я напомню, есть еще госуслуги. И более того, там говорят, что, ну, есть гипотеза, что во время вот этих электоральных событий в марте, так называемых выборов президентских, тоже будут отключать интернет. Так вот я скажу, что как раз в этот момент интернет отключать не будут, потому что главное, на что они надеются для фальсификации вот этих так называемых выборов, это ДЭК, дистанционное электронное голосование. А как же оно будет работать, это дистанционное электронное голосование, если они сами же отключат интернет? Ну, то есть это будет немножечко как бы странновато. Интернет отключили, но в ДЭГе есть все голоса, это прям красота. Конечно же, все поверят о том, что это, ну, как бы это было очень хорошо организованное электоральное мероприятие. Вот так вот я сказал, чтобы не сматериться. Да, действительно, власти очень сильно завязаны на интернет. Более того, мы это вот везде, где происходили шатдауны, ну, вот это отключение интернета по приказу властей, мы видели, что в какой-то момент, там буквально 2-3 дней не проходило, власти на какой-то короткий момент включали интернет днем, там на несколько часов. В том же Казахстане это очень смешно на самом деле выглядело. Типа вот террористы между собой, они как-то вот взаимодействуют через интернет, но днем они спят, поэтому мы включим, чтобы отправить друг другу какие-то сообщения и банковские проводки организовать. Вот это именно так и работает. Я не думаю, что какая-то страна, современная страна, сможет продержаться без интернета больше недели.
Российская Федерация в экстренных случаях, когда она действительно не готова к происходящему, я имею в виду прошлогодний пример, так называемый марш справедливости Пригожина, по большому счету военный мятеж, когда колонны из Ростовской области двигались по направлению к Москве. Я вот не припоминаю, чтобы там интернет отключили, мобильный, не мобильный, а в Ростове фотографиями и видео с Пригожиным и вагнеровцами вообще все было завалено.
Все так? Тут, видимо, ну, не подумали, да, они же, ну, вагнеровцы же не пользуются интернетом, поэтому, наверное, не отключали. Видимо, разведка донесла. Скорее всего, просто не сообразили, не знаю, почему в тот момент, но это правда, да, не было никакого отключения.
Не то чтобы я рассчитывал на то, что Надеждин или там Дованков возглавил шествие на ЦИК или на Кремль, не дай бог, но да, есть вероятность, что мы это увидим без проблем. Будет много видео, которые оперативно будут заливаться. Давай поговорим про Северо-Запад, про отключение, ночное отключение мобильного интернета в Псковской и Нижегородской областях. Опять же, что про это пишут? Точнее так, что официально говорилось на уровне региональных властей? Ой, у операторов связи оборудование, которое требует обновления. Именно для этого проводятся технические работы. Сами операторы сказали, знаете, у нас все хорошо с оборудованием, нам ничего не нужно делать. А РБК и Коммерсант написали со ссылкой на свои источники, что дело в противодроновой борьбе, в том числе в связи с визитом в эту часть страны Лукашенко и Путина. Что ты про это думаешь? И надо ли вообще обращать внимание на эту новость? Имеет ли это какие-то далеко идущие последствия? Может ли это что-то сказать тоже про отключение интернета в России?
Да, тут на самом деле это важная такая, важная история. Ну, во-первых, вот это вранье официальное, оно зафиксировано, а потом еще и опровергнуто. Это прям серьезно на самом деле отражается на репутации, скажем так, региональных властей. Давай так, разделим это все, вот этот вопрос, разделим в несколько частей. Что касается именно технологической части, отключение связи, да еще в целом регионе, да еще и у нескольких операторов, да еще и ночью, технологически это прям какая-то ересь, абсолютная глупость. Потому что, ну, представьте себе, если вы, допустим, ремонтируете какое-то оборудование, то сколько вам народу надо выгнать, да, чтобы все базовые станции, допустим, да, как-то что-то делать, да, физически, для чего их надо отключать. Во-вторых, это ночью. Представьте себе, когда вот этот сон народа, да, тысячи человек лезут на базовые станции в кромешной темноте. Вот, ну и вот это все, это, ну, вообще на самом деле глупо. Операторы связи несут колоссальные убытки от этого всего. Страдает народное хозяйство. Еще раз повторюсь, мы сейчас очень сильно интегрированы в интернет. И даже если какой-то человек там ходит и утверждает, что он не пользуется интернетом, он все равно пользуется интернетом. Потому что он смотрит новости по телевизору, туда все передается по интернету. Даже если он звонит обычным фиксированным телефоном, вся связь организована по интернету, потому что так просто выгоднее, экономически целесообразнее. Если он ходит в магазин, то для того, чтобы привезти продукты в магазин, эти магазины между собой там со складами связывались по интернету, чтобы заказать все эти продукты, их привезли. Все, вообще вся наша жизнь сейчас завязана на интернете. Существует там масса всяких возможностей, мониторинги электроснабжения, мониторинг, там, не знаю, даже у кого-то дома какие-то стоят, мониторинг видеонаблюдения. Это все делается через интернет, в том числе через мобильный. Если это все отключить, то вся эта система перестает работать. Вот что они сделали. Они сделали так, что 4 дня люди, которые живут в этих регионах, буквально страдали. Не работали сигнализации, я не знаю, там это потом, может быть, увидим, а может быть и нет. Повысилась ли преступность в этих регионах в эти дни? Я думаю, что понесли просто, ну, как бы экономика понесла колоссальные убытки. Поэтому делать это можно было только в каких-то крайних абсолютно случаях. Какие крайние случаи можно для этого придумать? Следующий шаг. Вот чего можно сделать, для чего это можно отключать интернет? опять же, технологически, скорее всего, ну, просто тестировали, видимо, какую-то систему или наблюдения, или так называемого РЭП, радиоэлектронной борьбы, то есть система глушилок. И для того, чтобы ну, не было там помех каких-то, видимо, еще что-то такое, можно, наверное, я предполагаю, что можно было выключить вот эти все базовые станции. Их же причем выключали на какой-то определенной частоте, там не все, то есть там включался только LTE, который в высоких частотах работает, там более 2 ГГц. Скорее всего, именно с этим было связано. Но опять, дрон — это вообще-то военная штука, и она военная именно потому, что она может использовать гражданские частоты, а может и не использовать. И вот эти, на каких частотах работает какой конкретный дрон, какие у него там технологии — это есть военная тайна. То есть об этом стараются никому не говорить, особенно противнику. То есть если противник знает, на каких частотах работает конкретный дрон, он просто этот дрон, ну, теряет смысл, его этот дрон просто уничтожит. Поэтому для того, чтобы отключать целые регионы, оказывая огромное влияние, давление на собственную же экономику, было, ну, тоже какой-то глупостью. Я, опять же, все это свожу к тому, что это прикладывание подорожника. Ну, то есть, опять же, в любой непонятной ситуации, отключая интернет, это во-первых. А во-вторых, там же стоит вопрос так. Как раз недавно в Ленинградской области, по-моему, прилетел дрон в какое-то нефтехранилище. Вот буквально это было не так давно. Там сейчас даты точно не помню, но это было. Теперь губернаторам встает вопрос. Ну или не губернаторам, а, например, каким-то там службам, да, тем же военным, еще чем-то, кому-то. А что вы сделали для того, чтобы предотвратить полет этих дронов? Они такие стоят, ничего не сделали. Ах, вы ничего не сделали. Ну и соответствующие выводы. А тут ведь они что-то сделали. Они отключили связь. Ну вот, типа, мы отключили связь, мы провели какие-то работы. Какие работы мы не скажем, потому что это военная тайна, это секретно. В общем-то, вот все. Тем более, что они же не сами лично несут убытки, да, это же операторы связи и население. На них-то наплевать всем. Мы что-то сделали. Вот такой подорожник приложили. Вот видно, что вот он зеленый листочек, приклеенный к ноге при больной руке.
Надо ввести в русский язык новое сравнение, приложить борщевик. Кажется, так будет не хуже. Общие вопросы. Зачем ты сейчас следишь в смысле наблюдения за свободой интернета, в смысле фиксирования каких-то признаков того, становится хуже, лучше и насколько умелым становится российское государство в этом деле?
Существует масса систем, которые занимаются так называемым инструментальным мониторингом. Естественно, все эти системы работают, они отлажены, они все, как бы мы за ними следим. Другое дело, что они сейчас, вот эти системы инструментального наблюдения, они потеряли небольшое, ну, немного потеряли свою актуальность, в том смысле, что мы сейчас не сможем проконтролировать блокировку вот каких-то таких сервисов, которые заняты как раз обходом блокировки. Понятно, что там условно связаны с WhatsApp, связаны с, там, с тем же Telegram, мы сможем как-то проверить, хотя у Telegram есть средства обхода блокировок. Встроенные. Кстати, у WhatsApp эти встроенные системы блокировок тоже есть, правда, немало кто знает. Там посмотрите у себя в настройках, там можно подключить отдельный прокси. Вот, и если там у вас есть знакомые специалисты, попросите поизучать эту тему. Мы сейчас сами тоже изучаем, скорее всего, какой-то гайд будет. Так вот, для того, чтобы наблюдать, нам нужно получать информацию с Земли, что называется, прямо из России. Это важная сейчас составляющая. Для этого мы создали специальную службу, которая называется «На связи». И вот наши слушатели, я призываю всех, что если, там, опять же, в любой непонятной ситуации, если у вас что-то пропало, у нас есть специальный телеграм-бот, в который вы можете написать, что у вас перестало работать. И даже если там какие-то сообщения пошли, что, допустим, заблокировали, там, не знаю, YouTube, вот, можно написать, что у вас этот YouTube работает, это тоже будет важно, потому что нам важно наблюдать, как бы, картину, как бы, в разрезе, причем всех регионов. Там важно, там, вас спросят, какой у вас оператор связи, какой регион. Никакой персональной информации мы, конечно, спрашивать не будем. И это важная составляющая. И вот сейчас мы эту систему налаживаем. Я думаю, что там еще месяц, она будет работать достаточно успешно и, ну, достаточно надежно, так скажем. Потому что без информации именно с мест, ну, очень трудно отслеживать вообще, что происходит в такой большой стране, как Россия.
Несколько неловко тебе задавать эти вопросы. Мне кажется, что просто можно каждый месяц собираться и спрашивать тебя по новой и по новой про то, насколько продвинулось российское государство по пути блокировки YouTube, про Чебурашку и про методы борьбы с VPN. Ну, не знаю, если у тебя есть желание, мне кажется, что это важно. Далеко не все наши слушатели следят и обязаны вообще это делать. Не мог бы ты про эти вещи дежурные, что ли, сказать тоже?
Ну, по поводу блокировки YouTube, технически их ничего не ограничивает. То есть заблокировать YouTube достаточно легко. Ну, скажем так, сделать так, чтобы большинству людей Ютубом пользоваться было очень и очень неудобно. В настоящее время российские власти спокойно могут сделать это совершенно спокойно. Технические средства у них для этого есть. У них нет сейчас политического и нет экономического стимула, скажем так, это все делать. Политически, видимо, очевидно, да, что если заблокируют YouTube, очень много российских граждан будут этим недовольны. По последним цифрам, по-моему, 97 миллионов, я могу сейчас ошибиться, тоже проверьте меня, 97 миллионов россиян в той или иной степени пользуются YouTube. Это много, это почти каждый пользователь интернета. Следующая ситуация – это с экономикой. Ну, я уже об этом говорил, да, что если отключить интернет, то экономика России будет терпеть, ну, колоссальные убытки. А Google и YouTube – это прям большая составляющая современной инфраструктуры интернета. Это не только YouTube, но это еще и там электронная почта, это интернет вещей, это всякие сервисы, на которых держится, собственно, весь интернет, типа публичного сервиса DNS. Еще много-много всяких там таких вот непонятных слов. Дело в том, что если заблокировать, Россия попытается заблокировать YouTube, то тогда Google попытается заблокировать Россию. И это будет гораздо опаснее. И я думаю, что там какие-то переговоры ведутся постоянно, но у Google вот есть довольно сильный козырь в этих переговорах на то, чтобы не вестись на давление, собственно, россиян с одной стороны, а с другой стороны диктовать тоже какие-то условия. Ну, что если не диктовать, то, по крайней мере, с каменным лицом, да, отказываться от всяких таких требований. Поэтому еще раз там повторюсь, технически возможность есть, а вот экономически и политически пока нет. Как только они сойдутся, ну мы видели опять же, да, что ради Путина могут пойти вообще на что угодно, да, ну потому что Путин прилетел, и вот для того, чтобы обеспечить его безопасность, прикладывают подорожник. В данном случае, если YouTube действительно заболит, да, то к нему приложат вот такой подорожник совершенно легко.
Мы видели не так давно, как WhatsApp пошел, по большому счету, навстречу цензуре, потому что Мета не ввела в России каналы для WhatsApp, да, аналогичные телеграмовским, чтобы избежать блокировки. Ну, то есть с Гуглом, тебе кажется, разговор более серьезно строится, ну, в смысле, менее компромиссно.
Да, WhatsApp не является таким, ну, большим сервисом, системообразующим сервисом. Хотя он, ну, тоже важный, и там отключение WhatsApp в некоторых странах тоже приведет это фактически к интернет-шатдауну. Например, в Бразилии, где все госуслуги основаны на WhatsApp, в России это не так. Нет, там немножко не потому они эти каналы не стали делать на российские телефоны. Там еще куча проблем. Ну и, видимо, компания Meta, которая владеет этим самым WhatsApp, они, видимо, приняли такое решение на основании нескольких аргументов. Ну, например, аргументом может быть то, что помимо каких-то антироссийских каналов будут тут же заведены там тысячи и миллионы каналов с пропагандой вот этой ZGNID. Их же надо будет как-то модерировать. Ну, очень быстро появится контент, который там, я не знаю, трупы, вот это все, которое запрещено, опять же, правилами WhatsApp, Facebook и Instagram и так далее. Они этого очень не любят. То есть тут не просто потому, что их заблокируют, это, скорее всего, тоже был один из аргументов, но мне кажется, что они просто не хотели связываться вот с этим валом модерации контента.
Спасибо тебе, давай резюмировать, и ничего лучше не могу придумать. Мне кажется, опять же, что пусть это не ново, но не стыдно хоть каждый месяц тебя об этом спрашивать. Напомни, что нужно прямо сейчас сделать, если ты живешь в России и хочешь избегать блокировок, хочешь свое право на свободу распространения информации, право на получение информации отстаивать, ну, вот, не выходя на улицу, но в личном качестве, да, самому получать все это.
Давай вот с этого начну издалека. Я вспоминаю довольно такой разговор, для меня он, по крайней мере, был довольно знаковый, еще когда я жил в Екатеринбурге. Во время блокировки Телеграма проходили митинги. Я там встретился с одним из политологов, Максим Горфинкель его звали, могу даже сказать. И он, ну, мы так с ним шли по улице, смотрели, как молодежь кричит там что-то типа «разблокируй Телеграм». А он спросил, что такое, собственно, цифровое сопротивление. Я как-то опешил вначале, вот, и объяснил ему, что цифровое сопротивление – это просто пользоваться Телеграмом. Никто никуда на какие улицы выходить не собирается, мы просто оставьте нам наш Телеграм, вот, и займитесь какими-то более полезными делами. То есть вот это цифровое сопротивление, оно не означает, что вы там должны пойти и немедленно сжигать военкоматы, но заключается только в том, что вы должны просто, ну, несмотря ни на что, получать информацию свободную, без цензуры, где угодно, где хотите и так далее. Для этого вам нужны средства обхода блокировок. Поэтому первое, нулевое, что называется, такой мой совет, да, это научиться пользоваться обходами блокировок. Ну, например, опять же, прорекламирую свой собственный проект. У нас есть такой проект, который называется VPN-генератор. Он буквально генерирует VPN, генерирует VPN-сервера. Вы можете стать так называемым бригадиром, если вы изучите все эти технологии, как это работает, и потом друзьям и знакомым просто раздавать доступы вот в этот самый VPN. Это, мне кажется, очень важно. Таким образом, вы, если вы человек, который научился разбираться в этих технологиях, это довольно несложно, есть много документов, как это работает, можно посидеть и разобраться, все это сделать. Просто ходите раздавать друзьям и знакомым VPN-доступ. Помимо нашего VPN-сервиса есть еще много других. Я тоже советую с ними разобраться и иметь у себя на компьютере, на телефоне не один, не два, несколько, три, четыре, пять, больше всяких VPN-сервисов, потому что один заблокирует, другой останется. И вообще, наконец, разобраться, как работают средства обхода блокировок, какие они бывают и для чего они используются. Это прям вот главное то, что сейчас нужно россиянам. А узнали сами, расскажите друзьям. Следующие советы. В случае полного отключения интернета, конечно, вам никакие программки на компьютере не помогут. Ну, потому что он физически его выключает. Там это уже не блокировки, это уже отключение. Естественно, что никакой программой на телефоне нельзя эту неисправность исправить. Поэтому есть советы, как жить в условиях шатдауна. Давайте их тоже как бы быстренько перечислим, поскольку не будет работать банки, ну, которые банкоматы и так далее, вы не сможете платить карточкой, поэтому имейте у себя дома какой-то запас наличных денег. Не надо большой, но какой-то все-таки наличных именно нужно иметь, потому что в случае чего вы хотя бы сможете купить себе хлеба, как минимум. Второе. Интернет не работает, тоже ничего не понятно, поэтому какие-то гайды по поводу того, как жить в условиях чрезвычайных ситуаций, оказание первой помощи, карты, офлайновая карта, тоже себе скачайте и на телефоне, и на компьютере. Такие штуки, ну, не повредят, по крайней мере. Конечно, навыки какие-то надо иметь, но там погуглить вы уже не сможете. Поэтому какие-то гайды вы себе скачайте. Запас еды, потому что могут быть перерывы, в том числе со снабжением. Запас еды такой, который можно там, ну, долго лежит. Короче, вот эти бабушкины, гречка, соль, что там еще они любят? Тушенку, да? Ну, хотя бы на пару дней себе имейте дома. Тоже не повредит. Важное, наверное, тоже. Смотрите, интернета нет, что происходит, непонятно. Вот, вы будете, как бы это сказать, мягко говоря, обескуражены, потому что, ну, непонятно, что делать. И вот эта непонятная ситуация, она будет влиять на психику. Поэтому тоже там, где-то положите себе, не знаю, флешку, не знаю, компакт-диск, если у кого-то там вспомнит, у кого-то до сих пор они остались, с музыкой, с фильмами, с книжками. Потому что это позволит оставить в порядке, как-то немножко поддерживать собственную психику. Это тоже очень важно сегодня. Ну и самое главное, конечно, при всех этих условиях не паниковать, потому что паника никогда никого до добра не доводила. Оставайтесь спокойными. Вот у вас есть там, не знаю, любимый сериал, посмотрите лучше его, чем бегать кругами, там, не знаю, нарвавшись, не знаю, на дубинки полицейских, это гораздо принесет гораздо больше пользы, чем, это, не знаю, сидеть где-нибудь с разбитой головой в тюрьме.
Я от себя хочу сказать, что у «Медузы» есть тоже небольшое решение, направленное на противодействие интернет-цензуре в Российской Федерации. Мобильное приложение нашего издания. Что в нем хорошего? Это режим обхода блокировок. Он включается в настройках. Если не включен у вас, то включите непременно. Если вы в России находитесь в первую очередь. Постоянно совершенствуется при этом, поэтому не следует забывать про обновление. Вторая лично мне очень симпатичная вещь. В нижней строке в нашем приложении вы можете нажать на кнопочку «Иконочку настроек», и там обнаружите надпись «Иконка приложений», когда отмотаете немножко вниз. И на выбор можно несколько логотипчиков сделать для того, чтобы на вашем телефоне, если кто-то туда случайно заглянет, была не стандартная фирменная «М» в цветах «Медузы», а неготическая, например, «М» в других цветах или совершенно других расцветок нейтральные логотипчики. Выбирайте на ваш вкус и какой-то залетный случайный доносчик потенциальный, или если вы просто даже тревожитесь из-за того, что кто-то может это увидеть и на вас нажаловаться, хотя «Медуза», в общем, иметь ее у себя на телефоне не преступление, но тем не менее, если вас это беспокоит, у вас будет в том числе такое решение, такая защита, что ли, страховка. Просто, мне кажется, это еще остроумное, симпатичное, бережное по отношению к аудитории придумка нашего отдела дизайна. Как у тебя, Миша, стандартный логотип «Медузы» или какой-то хитрый?
пошел смотреть в своем телефоне. У меня стандартный, но я же нахожусь не в России, у меня нет таких рисков, у меня стандартный, и система обхода блокировок у меня даже, кстати, не активирована. Вот. Ну, потому что она работает и так, я живу в свободной стране.
Спасибо тебе, это был Михаил Климарев, и надеюсь, что мы с тобой встретимся еще и поговорим, наконец, о чем-то кроме блокировки интернета и отдельных ресурсов в Российской Федерации.
Пока.
Пока-пока. На какие деньги живет «Медуза» и как вообще у редакции дела? Ответы на эти вопросы, а также на вопросы из ваших писем есть в специальном субботнем выпуске нашего подкаста, который вышел на днях. Точный заголовок у него такой: «Уже год «Медуза» в России под полным запретом. Как и на что живет издание», рассказывает Галина Тимченко, а также отвечает на вопросы слушателей. Я ведь в конце каждого выпуска на прощание уже очень давно повторяю про деньги, благодаря которым существует редакция, говорю о важности ваших пожертвований, а тут вам подробно все рассказал соосновательницы изданий из первых рук информации. Оцените, если еще не слышали. На этот подкаст можно подписаться на любой удобной для вас платформе. Лайки – тоже важная вещь в деле популяризации конкретного эпизода и подкаста в целом. Одна из лучших платформ в смысле экспансии, в смысле отличных алгоритмов, рекомендаций, которая очень помогает расширению аудитории – это YouTube. У нас там есть канал под названием «Подкасты Медузы». Лайки, комментарии, подписки особенно ценны именно на YouTube. Мне этот сервис кажется важным именно с точки зрения рекламы. А мы среди тех, кто еще не слышал нас, ну или слышал, но пока не подписался на том же YouTube или на другой платформе. Ваши письма для приватного общения с нами мы принимаем на e-mail podcast@sobakameduza.io. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Счастливо, до скорого!